Захар Прилепин. Санька. Роман. Глава первая. Их не пустили на трибуну. Саша смотрел под ноги. Глаза устали от красных полотен и серых армяков. Красное мелькало вблизи, касалось лица, иногда овевая запахом лежалой ткани. Серая стояла за ограждением. Срочники, одинаковые, невысокие, пыльные, вяло сжимающие длинные дубинки. Милиционеры с тяжелыми бордовыми от раздражения лицами. Непременный офицер, молодцевато с вызовом смотрящий в толпу. Его наглые руки на верхней перекладине ограды, отделяющие митингующих от блюстителей правопорядка и от всего города. Несколько усатых подполковников, под их бушлатами угадывались обильные животы. Где-то должен быть и полковник, самый важный и деловитый. Саша каждый раз пытался угадать, какой он будет на этот раз. Верховный распорядитель митинга оппозиции, ответственный за порядок. Иногда это бывал сухощавый, с аскетичными щеками человек, брезгливо гоняющий разжиревших подполов. Иногда он сам был как подполы, только еще больше, еще тяжелее, но в то же время подвижнее, бодрее, с частой улыбкой на лице, с хорошими зубами. Встречался еще третий типаж, совсем маленький, как гриб, но стремительно перемещающийся за рядами милиции на быстрых ножках. Ни одного обладателя полковничьих звезд Саша пока не приметил. Чуть дальше за оградой зудели и взвизгивали машины, бесконечно раскачивались тяжелые двери метро, пыльные бомжи собирали, деловито оглядывая горлышки, бутылки. Человек с Кавказа пил лимонад, разглядывая митинг из-за спин милиционеров. Саша случайно поймал его взгляд. Кавказец отвернулся и пошел прочь. Саша приметил неподалеку за оградой автобусы, помеченные гербом с зубастым зверем. Окна автобусов были зашторены, иногда шторки подрагивали. В автобусах кто-то сидел, ждал возможности выйти, выбежать, сжимая в жестком кулаке короткую резиновую палку, ища кого бы ударить, зло, с оттягом и наповал. «Видишь, да?» — спросил Сашу Венька, не проспавшийся, похмельный, с глазами оплывшими, словно переваренные пельмени. Саша кивнул. Надежда на то, что на митинг не прибудет спецназ, была невелика, и она не оправдалась. Венька улыбался, словно из автобуса должны были в нужный момент вылететь не камуфляжные бесы в тяжелых шлемах, а клоуны с воздушными шарами. Саша двинулся бесцельно в толпу, согнанную за ограждение. Как чумных собрали. Ограждение было составлено из двухметровых секций, вдоль которых с ровными промежутками стояли люди в форме. Венька пошел следом за Сашей. Их колонна находилась в другой стороне площади, и уже был слышен чистый голос Яны, строящей пацанов и девчонок. Многие из тех, кого разглядывал и касался, двигаясь Саша, выглядели дурно и бедно. Почти все они были глубоко и раздраженно немолоды. В их поведении просматривалось нечто обреченное, словно они пришли сюда из последних сил и желают здесь умереть. Портреты, которые они носили на руках, прижимая к груди, изображали вождей, и вожди были явно моложе большинства собравшихся здесь. Мелькало мягко улыбающееся лицо Ленина, увеличенная картинка, знакомая Саше еще по букварю. Выплывало на подрагивающих старческих руках спокойное лицо преемника Ильича. Преемник был в фуражке и в погонах генералиссимуса. Им предлагали напечатанные на серой бумаге тонкие газеты. Саша отказывался, Венька весело огрызался. Происходящее вызывало простую смесь жалости и тоски. Несколько сотен, или, быть может, несколько тысяч человек 2-3 раза в год собирались на этой площади в какой-то неизъяснимой уверенности, что их печальные сходки станут причиной ухода постылой власти. За минувшие со времени буржуазного переворота годы митингующие окончательно остарели и никого уже не пугали. Правда, 4 года назад бывший офицер и, как ни странно, философ, умница, Оригинал Костенко впервые вывел на площадь толпу злых юнцов, не всегда понимающих, что они делают среди красных знамен и немолодых людей. За несколько лет ребята подросли и стали известны своими наглыми акциями и шумными драками. Теперь разношерстного молодняка в партии Костенко набралось столько, что сегодняшний митинг решили обнести железной оградой, чтобы не выплеснулось. Иногда крепкие ясные старики с интересом, надеждой и легким сомнением всматривались в Сашу и Веню. На трибуне степенно перетаптывался депутат патриотической парламентской фракции. Даже издалека было различимо его розовое, гладкое лицо отменно питающегося человека, что отличало депутата от всех рядом стоящих, серолицых и суетливых. Депутат был одет в черное, дорогого покроя пальто. Барашковую шапку он снял и стоял перед народом с непокрытой головой. Кто-то из челяди, толпящийся позади депутата, держал эту шапку в руках. Под трибуной были развешаны транспаранты с нелепыми надписями, которые никогда и никого не смогли бы побудить к поступку. Саша морщился, читая. Им не позволили выступить, посетовав на отсутствие времени, и мягко попросили не занимать лестницу на трибуну. Саша, стоявший на предпоследней ступеньке, смотрел снизу вверх на организатора. Организатор изображал необыкновенную занятость. «Давайте, ребята, давайте, в другой раз!» «Что там с Костенко?» Уже спускаясь, услышал Саша басовитый, внятный голос депутата. Депутат приметил красную повязку с агрессивной символикой на Сашиной руке и задал этот вопрос организатору, облегченно отвернувшемуся от Саши. «Сидит», — донесся ответ. В голосе звучала нотка ехидства, впрочем, она мгновенно исчезла, когда депутат пробасил раздраженно. «Я знаю, что сидит». 15 лет ему дадут», — говорят. Поспешно и серьезно, уже с некоторым сожалением о судьбе Костенко, ответил организатор. Те несколько мгновений, пока продолжался разговор, Саша стоял, не двигаясь, на ступеньках узкой лестницы, вполне откровенно подслушивая. Ступенькой ниже его ждала пожилая женщина, поднимающаяся на трибуну.
«Ну, ты спустишься, нет?» — спросила она неприветливо.
Саша спрыгнул с лестницы на асфальт.
«Внизу покричите», — сказала она Саше уже вслед. «Рано вам пока на трибунах».
Венька, ожидающий Сашу внизу, обо всем догадался и ничего не спросил. Похоже, ему было все равно, пустят их на трибуну или нет. В карманах Вени перекатывал несколько десятков петард. Иногда он вытаскивал их по одной и вертел перед лицом, словно не понимая, что это.
«Нет у тебя курить?» — спросил Веня у Сашки.
«Я тебе говорил».
«Да?» — улыбнулся Веня озадаченно. «А что ты говорил?»
Они вновь выбрались из толпы к своей уже построившейся колонне. Яна, черноволосая, в короткой изящной куртке с отороченными мехом капюшоном и рукавами, ходила вдоль рядов, выкрикивая команды. На ней были чуть расклешенные внизу голубые джинсы, выглядела она очаровательно. Саша знал, что она была любовницей Костенко. Костенко, да, сидел в тюрьме под следствием, его взяли за покупку оружия, всего нескольких автоматов. А они, его свора, его паства, его ватага, они стояли нервными рядами, лица в черных повязках, лбы потные, глаза озверелые. Непонятные, странные, юные, собранные по одному со всей страны, объединенные неизвестно чем, какой-то метиной, зарубкой, поставленной при рождении. Где-то здесь был Матвей, тот, кто возглавил партию в отсутствие Костенко. Но Матвей сегодня не стоял в колонне, наблюдал со стороны. Яна поднесла к лицу мегафон и взмахнула рукой. Ее голос мгновенно растворился в едином вопле. Осталось звучать лишь первая, рычащая, звонкая буква. Саша еще стоял возле строя, не найдя своего места, но молодая его пасть уже была разинута в крике. Краем зрения он видел испуганно взмывших с асфальта голубей, нервно дернувшегося офицера, стоящих у ограды срочников, сразу начавших перехватывать дубинки вялыми руками. Саша кричал вместе со всеми, и глаза его наливались той необходимой для крика пустотой, что во все века предшествуют атаке. Их было 700 человек, и они кричали слово «революция».
«Тише!» — махнули ему рукой. «Иди сюда!» Он встал в первый ряд, крайним слева, рядом с Веней, похмельные глаза которого еще недавно, похожие на переваренные пельмени, стали красными, почти пригоревшими, словно их положили на раскаленную сковороду. «Уйди, бабка!» — смеялся Веня. Возле строя стояла старушка, и в тот момент, когда строй на несколько мгновений смолк, Саша услышал ее голос, видимо, уже не в первый раз повторявший одно и то же.
«Дураки, вы провокаторы! Ваш Костенко специально сел в тюрьму, чтобы стать известным! Вас жиды сюда привели!»
Мимо, не обращая внимания на старушку, прошла Яна, чернявая, с лицом ярким и обнаженным, как открытый перелом.
«Нехристь!» — выкрикнула ей в лицо старушка,
но Яна уже ушла, искренне равнодушная.
Бабушка порыла острыми глазками в строю и нашла Сашу. «Жиды привели», — повторила она еще раз. «Вот ты жид, жид и эсэсовец».
Сашу тихонько подтолкнули в спину стоящие позади, строй двинулся.
«Революция!» — дрожала и вибрировала по всей площади, перекрывая бас на трибуне, переговоры милиции по рациям, голоса иных митингующих. «Союз созидающих! Ребята!» — взывали к ним с трибуны. «Вы не кричать сюда пришли! Давайте вести себя пристойно!»
Строй, размахивая красно-черными знаменами, двигался по направлению к ограде, мимо трибуны. Плотно наполняя нудной болью ушные раковины, стоял неустанный крик.
«Президента!» — выкрикивала звонко Яна. «Топить в Волге!» — отзывался строй в 700 глоток. «Губернатора! Топить в Волге!»
«Ну, сделайте кто-нибудь что-нибудь, господа!» — беспомощно воззвал выступавший, и это неуместное здесь «господа» донеслось до Саши и даже заставило бы его улыбнуться, если бы он не кричал хрипло, неустанно и до холода в зубах.
«Мы ненавидим правительство!»
Все в округе вошло в ритм этого крика, от крика раскачивались двери метро, в такт крику суетились серые бушлаты, шипели рации, сигналили авто.
«Любовь и война! Любовь и война! Любовь и любовь!» — переиначил Саша, увидев еще раз Яну, резко развернувшуюся перед первым рядом, капюшон ее взлетел и опал.
«Как сладко пахнет этот капюшон внутри! Ее головой!» — подумал Саша и сразу же забыл мелькнувшее случайно коктульским пряником. Еще откуда-то вдогонку выпала мысль, и Саша даже не понял, к чему ему подумалось, к чему.
«Вы срываете митинг!» — кричала, пытаясь схватить Яну за рукав, какая-то женщина, видимо, прибежавшая сюда с трибуны. «Союз!» — взывала она к первому ряду, пытаясь заглянуть ребятам в глаза. «Вы же называете себя «Союз созидающих». Что вы созидаете? Вы созидаете раздор!»
«Митинговать сюда пришла? В этот загон?» — спросила Яна, резко убрав мегафон от лица.
«Вот и митингуй себе! Мы сейчас уйдем!»
Они уже стояли у ограды, и Саша видел бегающие глаза милиционеров и офицера, что-то кричащего в рацию.
«Да», — кричал он, — «пусть спецназ подходит. Эти, бля, эсэсовцы сюда лезут». «Мы маньяки, мы докажем!» «Истово, ладно!» — хором орал строй, притоптывая и размахивая флагами.
Венька повернулся лицом к строю, спиной к милиции и ограде, и быстро раздал петарды следующему ряду.
«Поджигай!»
— замолчала трибуна, все смотрели на звонко голосящий строй. Разом гакнуло несколько петард, следом в милицию полетел взрыв-пакет, плюхнулся возле шарахнувшегося от испуга офицера и мутно задымился. Саша увидел, что какой-то милиционер, не разобравшийся в чем дело, развернулся и побежал неведомо куда по улице, лишь фуражка его покатилась.
«Революция!» раздавалась на грани истерики, и строй топал в лад кроссовками и разбитыми берцами.
Над строем вспыхнуло несколько фаеров. Саша уже держал в руках оградку и тянул ее на себя. С другой стороны в ограду вцепились ошалелые милиционеры. Из-за их спин размахивал дубинкой офицер, пытаясь попасть Саше по голове.
Саша уворачивался, то отпуская оградку, то снова опасливо, словно за горячую, хватаясь за нее. Офицер перехватил дубинку в другую руку и, изловчившись, сбоку влепил удар Веньке. На щеке его мгновенно появился вспухший алый рубец.
«Древко!» — обернувшись назад, бесновато улыбаясь одной стороной лица, крикнул Веня. «Древко сюда!»
Ему передали знамя. Веня рывком сорвал материю и сразу же, мощно замахнувшись древком, обрушил его на офицера. Тот увлеченно тыкал гнущейся дубинкой кому-то в лицо и не увидел удара. Фуражка офицера слезла на затылок, сразу потекла ровным ручейком по серете лба кровь и у переносицы разошлась кроной по бровям, щекам и глазницам. Офицер смотрел вверх, выворотив одуревшие глаза, словно пытаясь увидеть рану. На плечо Саши легло, подобно копью, еще одно древко, ткань знамени свесился вниз. Краем глаза он увидел другие знамена, направленные остриями в милиционеров и срочников, сдерживающих ограду. Сзади на Сашу надавили еще раз, так сильно, что он повалился. Падая, Саша уперся руками в грудь срочнику, тот испуганно моргал, подняв вертикально дубинку, то ли не умея ею размахнуться, то ли боясь ударить. Саша удержался на ногах, отпихнул срочника и, схватившись за секцию ограды, которую уже никто не держал, поднял ее вверх над головой. Неустанно орущая ватага вырвалась из загона. Милиционеры отбежали, в нерешительности глядя на происходящее. Кто-то повел офицера с разбитой головой к милицейской машине.
«Ребята, я вас умоляю!» — запоздало кричал кто-то на трибуне.
Откуда-то сбоку уже набегали ОМОНовцы, дюжие ребята в камуфляже. «Трое!» — схватил глазами Саша. «Пока только трое!» Едва не вырвав суставы, Саша бросил ограду в их сторону. Она загрохотала на асфальте, не долетев до бегущих. Саша видел, что остановившиеся ОМОНовцы кричат ему что-то злое, но слов не разобрал. Они снова двинулись на него, и тогда Саша схватил еще одну секцию. Брошенная ограда накрыла одного из ОМОНовцев. Он криво завалился под рухнувшим на него железом. Двое других стали его вызволять.
«Сохраняем спокойствие!» — выкрикивали с трибуны. «Продолжаем митинг!»
Ребята рванули вперед по проспекту. Милиция бессильно стояла, словно почетный караул, пропускающий в город юную, ревущую от счастья ораву. Площадь перетекала в пешеходную улицу, но первым, на что налетели вырвавшиеся на свободу, оказались стоянка такси у дороги и торговые ряды с цветами. Продавщицы отбегали, хватая цветы в охапку. В попыхах, еще не нарочно, еще по случайности, бегущие сшибли одну урну или корзину с розами, тюльпанами и гвоздиками, и сразу понравилось, сразу зацепило. Когда к торговым рядам подлетел Сашка, вся улица была усыпана алым, желтым, розовым, бордовым, все это хрустело под ногами, и стебли ломались. Зачем-то Саша схватил несколько, наверное, три или четыре букета из еще не сброшенной на зиму стойки с цветами и недолго бежал с ними, сразу поняв ненужность своего поступка. Пробегая мимо автостоянки, он видел, как испуганный таксист дал по газам и несколько метров вез по дороге уцепившуюся за дверь, еще не успевшую сесться пассажирку, завизжавшую истошно. Другие такси, сигналя и ежесекундно тормозя, срочно разъезжались. Саша осыпал цветами сидящую на асфальте нищую беженку из тьму таракани с неизменным младенцем на руках и едва не сшиб остановившегося у витрины, как видно в поисках подходящего орудия, Веню. Веня приметил мусорную урну, и спустя мгновение она обрушилась на стекло. Раздался грохот. В это воскресное утро людей было еще мало. Редкие прохожие расходились, торопясь и даже не оглядываясь. Мужчина в синем плаще выбежал из магазина и затрусил вверх по улице. Ненадолго появился охранник в черном пиджаке и сразу же исчез в дверях, что-то крича в сотовый телефон.